Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И я рада приветствовать вновь у нас в студии отца Владимира Устинова. Батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми вами.
Я напомню, дорогие друзья, что отец Владимир служит клириком в храме Успения Божией Матери на Визе. И, кроме того, батюшка-настоятель храма святителя Ермогена. К сожалению, храм этот потерял помещение, и поэтому, дорогие друзья, конечно же, мы просим наших радиослушателей и ваших молитв и вашего участия в помощи в обретении нового дома, нового здания для прихожан. И сегодня мы вновь продолжаем с батюшкой разговор о иконе. Я уже говорила, что отец Владимир – иконописец. Он заканчивал светское художественное училище в Екатеринбурге. И вот так вот Господь управил, что батюшка пишет иконы. Хотя вот он так улыбается, ему не нравится, когда я называю иконописец. Но тем не менее, батюшка, вот что есть, то есть. И, дорогие друзья, сегодня мы батюшку попросим рассказать. Уже мы, наверное, пришли вот к тому моменту, когда очень важно услышать. Мы говорили о том, откуда пришла вера православная, иконопочитание, какие перипетии проходило и проходит иконопочитание в нашей вере Христовой православной. И, наверное, вот очень интересно нам услышать от священника, который и пишет иконы, то есть глубоко знает эту тему, восприятие, наверное, иконы русскими людьми, то есть восприятие от греков, да, пришла икона вместе с верой Христовой. Вот каким образом люди русские восприняли вот эту часть веры и каким образом они понесли вот это вот искусство уже, да, которое помогает поклоняться Богу, Богородице и всем святым. То есть вот опять же о русском иконопочитании, о русском иконописании, батюшка, очень бы хотелось у вас узнать. И, конечно же, о том, какую лепту внесли уральцы, да?
Да, ну что ж, Лариса Михайловна, вы действительно заметили мое такое недоумение по поводу иконописа. В самом деле, вот один мой педагог, очень хороший такой человек, вот он никогда себя не называл художником. Ну и нас тому же научил. Вот я, говорит, преподаватель рисования, живописи. Ну вот у меня как-то тоже никогда не поворачивался язык на себя художником назвать, но иконописцем тоже как-то это, ну, слишком громко для меня. Да, действительно, я занимаюсь, конечно, иконой, стараюсь это делать по возможности хорошо. Вот, но понимаешь, что такой иконописец, вот это вот, это Андрей Рублев. Да, вот это иконописец, это вот его друг и сопостник Даниил Черный. Да, вот это вот величины, Феофан Грек, это действительно, это художники, это преподобные люди, святые люди, вот они иконописцы. Но мы так где-то так вот рядышком с ними как-нибудь бы пристроиться, чтобы тоже там бы оказаться, где они сейчас. И в этом плане вот, вот эти вот русские наши величайшие святые открыли нам великий такой мир иконы. Да, мы восприняли нашу православную веру от греков, с Византии пришло, и вот одновременно сразу же вот с этой верой, или даже вера стала проповедоваться через икону. К тому времени уже в Византии была очень развита иконография, очень подробно, хорошо и догматически обоснована, и именно как уже иконография состоялась как искусство, как именно церковное искусство. И поэтому было очень полезно многим людям, неграмотным, вот именно проповедовать христианство через икону. Даже мы помним, вот наш равноапостольный любимый князь Владимир Красносолнышко, да, ему тоже показывали икону Страшного суда, объяснили значение, смысл этой иконы, вот что там вот справа от Христа праведники, а слева грешники, вот он так отозвался хорошо тому, кто справа окажется, да, блажен тот, кто справа от Христа будет. И для нас икона, вот для русских людей, стала именно такой святыней, которая пришла с проповедью христианства как одна из таких важных вещей, помогающая в благочестии, в аскетике, в жизни каждого христианина. Но вот сейчас, конечно, мы имеем много, несколько таких основных направлений. Имеем греческую икону. Многие очень любят именно вот этот стиль. Мы имеем несколько направлений, стилей. И в русской иконе даже тоже уже некоторые течения своеобразные появились. Вот мы упомянули нашу Невьянскую икону. И поэтому часто бывает так, что между вот почитателями каких-то конкретных стилей возникают споры и некоторые даже такие дебаты. Вот, а какая икона должна быть? А какая икона лучше? Какой стиль выше, духовней, правильней? Ну, вот такие споры не всегда, мне кажется, правильными, обоснованными. Это не всегда это как-то бывает в рамках такой дружбы христианской бывает. Хотя, не скрою, я все-таки предпочитаю все-таки нашу московскую школу, нашу русскую икону традиционную, нашего преподобного Андрея Рублева, которому вот буквально почитаю, молюсь и очень люблю его работы. И вообще наших иконописцев 14-15 веков это все-таки, наверное, это самый высочайший стиль, когда были созданы самые такие шедевры иконографии. И чтобы вот понять эту икону, нужно в первую очередь, конечно, задуматься опять еще раз, вот вернуться, для чего вообще пишется икона, что это такое. Это вещь, хоть и названа церковным искусством, но она создана не для того, чтобы человек получал эстетическое какое-то удовольствие, наслаждение, а только ради аскетических целей, для молитвы. То есть в иконе все подчинено тому, чтобы человеку было удобно встать на молитву, сосредоточиться на том, что ты сейчас вот стоишь перед Богом и внимательно, благоговейно совершать свое молитвенное дело. Все поэтому в иконе подчинено именно вот этому деланию. Ее стиль, ее иконография, ее цвета. В этом плане мне вот, ну, опять же, это, конечно, пусть будет мое мнение, но это мое убеждение все-таки твердое, что наша русская школа, вот эта московская школа, гораздо более духовнее и выше, потому что в ней именно вот вся ее иконография подчинена вот этим задачам, аскетическим задачам в первую очередь, богословским задачам. Вот многие у нас любят очень греческую икону. Да, я тоже ее люблю, я тоже согласен со всеми вами. Но вот все-таки мне кажется, греческая икона много взаимствована еще из античности. Собственно, даже первые росписи, которые находят в катакомбах, они немногим отличались от того, что было тогда в вот этой культуре древнеантичной. По сути дела, брался тот же стиль, те же способы написания, и просто только лишь изображались вот теми же самыми средствами, ну, христианские какие-то темы. Собственно, это было оправдано, и было это нормально. И только так и нужно было проповедовать христианство. Если бы люди, художники, там, богословы, стали бы изображать совершенно что-то новое, то тогда бы христианство не было бы понятным. Христианство должно быть понятным, оно должно проповедоваться на том языке, который доступен вот сейчас в эту эпоху. Поэтому первые образы иконографичные, они были недалеки от той античной эпохи. Конечно же, то, что мы сейчас знаем в большинстве своих случаев, это уже гораздо поздние работы. В эпоху гонения, иконоборчества, 8-9 век, все-таки большинство икон, большинство работ было уничтожено. Более чем 100 лет длился вот этот богоборческий период, иконы просто уничтожались с такой жестокостью вместе с их почитателями. Поэтому, увы, сейчас у нас, конечно, очень мало осталось что-то от той эпохи до иконоборческой. Это, ну, вот некоторые росписи в катакомбах 4 века. Ну, раньше 4 века там очень мало что есть. Это только символы какие-то, рыбки, якорь, вот что-то такое, которое символизировало Христа. Но такой развитой иконографии в период гонения на христиан, конечно же, не могло быть. Тем не менее, в катакомбах уже тогда встречаются изображения, какие-то росписи и так далее. И когда христианство шло на Русь, тогда Русь еще не наработала таких высот искусства и традиций, которые были в античной культуре. Все-таки греческая империя, греческая период был очень развит. Была развита архитектура, развито богослужение, это языческое. В России, что называется, началось христианство с чистого листа. Конечно, у нас была своя культура, свои какие-то языческие башки и так далее. Но это по сравнению с такими величайшими, конечно, культурами, как Греция, Египет. Это очень примитивные такие верования. И поэтому, когда христианство пришло на Русь со своей развитой такой богословской системой, иконографией, пением, архитектурой, это было действительно чем-то таким великим, которым русские действительно восприняли, как послы князя Владимира были в Константинополе, не знали, где они, в храме на земле или на небе у Бога, действительно на небе пребывали. Это так восприняло христианство Русь и с такой ревностью. И поэтому иконография в этом плане, она получила свое развитие, которое не имело той такой серьезной языческой наследственности. Здесь иконография полностью была подчинена тем богословским, аскетическим задачам, которые в первую очередь и необходимы нам, христианам, как помощь, спасение души каждого человека.
Батюшка, а если сравнивать иконы, допустим, византийские и русские, греческие и русские, в чем особенности написания сюжетов, колористика, об этом еще скажите, пожалуйста.
Да, я сейчас боюсь, что подолью масло в огонь. Среди любителей поспорить, отстаивать. Это особенно отличается почему-то. Это почитатели именно такой южной греческой школы. Особо таким темпераментом и желанием поспорить. Надеюсь, это послужит нам всем на пользу, как говорит апостол Павел, что должны среди вас быть разногласия, чтобы вы явились искусные. Давайте тогда, чтобы это было только в рамках приличия. Да, конечно, икона южная и наша северная школа, московская, имеют свои отличия, о которых, конечно, просто говорить очень сложно. В этом плане, конечно, нужно икону смотреть. Можно так кратко образно рассказать, что греческая школа достаточно такая экспрессивная, она очень живая, смелая, где очень легко и смело наносятся мазки, она более богаче по колориту, можно сказать, она более яркая, наверное. В нашей московской школе все-таки более сдержанно, более осуществляется отход от натуры. Все-таки эта языческая древняя античная культура, она давала о себе знать. И первые есть такие работы, которые в Византии, в греческой иконе, которые более приближены к натуре. В этом плане наш, допустим, Дионисий или тот же Андрей Рублев очень интересные, где смотрится лицо очень приятным, оно не кажется уродливым, но тем не менее оно очень ненатуралистично, оно отходит от реальной, от натуры. В этом плане Феофан Грек идеальный, наверное, художник из всех существующих, где тоже очень такая живая икона, где сама живопись, она такая смелая, где нет зависимости от натуры, он пишет именно святых людей, их духовный образ, а не человеческую природу. И это удивительно, как он может смело отходить от натуры, и тем не менее лики не кажутся некрасивыми. Это приятно на них смотреть, это очень интересно, это живо, и самое главное, это молитвенно, это помогает молиться. В этом задача иконы. Наверное, если о различиях, все-таки нужно посмотреть. По радио говорить об иконе – это не очень продуктивно.
Получается, мы призываем наших радиослушателей действительно обратиться к первоисточнику, к иконе, и сравнить иконопись того и другого мастера, которые стали святыми,
Конечно, об иконе в первую очередь нужно судить по ее высшим образцам. Да. Угу. То так бывает, любители поспорить, вот берут лучшую там какую-то греческую икону и сравнивают с нашей какой-нибудь уральской иконой, которая, ну, там писал какой-нибудь крестьянин, да, в зимние вечера делать нечего, вот можно там иконочку написать, пахать, время отошло, сеять отошло, ну, вот в свободное время были такие у нас иконописцы. Но все-таки нужно сравнивать лучшие образцы. В этом плане, вот, допустим, Андрей Рублев, это же та величина, с которой ассоциируется, можно сказать, Россия. Вот как-то нам один мне педагог как-то вот задал такой вопрос интересный. С каким художником ассоциируется Россия? Ну и что на ум приходит? Ну, Шишкин со своими сосеночками, да, там Репин, Суриков, Грачи прилетели, ну такие. Вот на самом деле на Западе таких вещей особо и не знают. У них своего вот этого хватает, такого вот. А сейчас именно вот Россия ассоциируется с таким художником, как Андрей Рублев. Это действительно гений, который опередил свою эпоху. То, как он умел писать, в то время не работал никто. Но это не моя даже мысль, это я сейчас немножечко не точно цитирую Грабаря, одного из наших известных реставраторов, художников. Это действительно уникальные вещи.
Батюшка, я когда читала князя Евгения Трубецкого иконе, и в том числе о иконе Андрея Рублева «Троица», и вот когда читаешь, насколько невероятная символика заложена, кажется, действительно, ну вот мало того, что это гений, но это настолько вот богодухновенное произведение, да, это формула православия, которая заложена на одной доске.
Да, действительно, это вот тот талант, который человек не зарыл, а использовал туда, куда действительно его нужно использовать, этот талант. Не во славу себя самого любимого, не во славу каких-то идей непонятных,
или светлого будущего. Да?
Впечатления, да, своего. Но опять же, это вот ради самого себя, своей гордыни. А вот именно во славу Божию человек потрудился, и вот что получилось. Это действительно величина уникальнейшая. Это гениальный художник и святой человек, преподобный человек, который достиг святости, которому можно молиться.
Батюшка, ну вот вы тут так прошлись по самодеятельным иконописцам уральским. Мне бы хотелось попросить вас вернуться к уральской теме. Мы говорим о иконописцах, но вот мы знаем, да, Невьянская школа иконописания. Мало того, что она оставила прекрасные образцы открытий наших уральских иконописцев, но эта школа продолжает свое существование. Вот, пожалуйста, особенности этого направления, этого вклада уральцев.
Да, очень интересно. У нас есть такая школа, есть у нас Невьянская такая икона. Ну и, конечно же, мне хотелось, конечно, извиниться перед нашими крестьянами. Те вот простые иконочки, которые в большом количестве, несмотря тоже на большие гонения советского периода, остались у нас, очень удивляют и поражают. Вот в самом деле, как, почему люди, которые действительно не имели художественного образования, не имели тех знаний о живописи, которые мы вот имеющие вот советское образование художники знаем, тем не менее создавали такие великолепные иконы. Это просто заглядение.
То есть и душа просила, получается, вот как у нас есть духовные стихи, то есть мало того, что крестьяне ходили в храм, но они выходили из храма, и они хотели продолжать духовное наполнение своей жизни. Вот так появлялись и духовные стихи, и самодеятельные иконы, да?
Да, это действительно то, что шло напрямую из души, то, что не было затемнено какими-то академическими знаниями, и поэтому на доске выливалось то, что у человека внутри. И удивляться приходится, как человек умел создавать такие великолепные образа, такие иконы, будучи простым ремесленником, крестьянином. То есть человек практически весь год был занят тем, чтобы прокормить себя, тем, чтобы вот там посеять, собрать этот урожай и так далее, и так далее. Особенно тут на Урале это вообще крайне тяжело, погода суровая, а свободное время уже зимой, вечерами занимались иконографией и создавали буквально такие шедевры. Это меня вот просто удивляет. И многим даже вот так вот приходится ставить в пример, ведь о чем это говорит, что люди жили другой жизнью, духовной. Вот в этой иконе, простой нашей уральской иконе, чрезвычайно хорошо передано спокойствие, мир, тишина, кто, чему Христос нас тоже призывает, чтобы мир в душе был. И вот смотришь на иконочку, даже вот пришел вот суета, столько забот у нас сейчас, какие-то кризисы, войны, чего только нет. Вот пришел, стал перед образком, постоял уже просто даже, вот посмотрел, и в душе появляется какой-то мир. Удивительно, как, почему. Собственно, очень просто. Это потому, что вот автор, который делал эту икону, он писал эту икону, пытался передавать вот именно Божий мир, тот мир Божий, смирение. С миром жил в Боге. Он сам этот имел мир, и он сумел это только поэтому и передать. Поэтому и мы сейчас в этом суетном мире имеем такое вот утешение, как нашу вот уральскую икону. Прекрасные вещи, шедевры, созданные нашими уральскими мастерами. Мне очень нравится эта иконочка.
Батюшка, в чем ее отличие от русской иконы, от традиционной московской иконы? Тоже по колориту, по каким-то особенностям написания?
Есть свои, конечно, очень своеобразные иконы. У нас вот на Урале здесь, я что-то слышал от геологов, 90% всех камней, которые существуют в мире, есть на Урале. Следовательно, вот у нас здесь поэтому очень богатая палитра. У нас есть все возможности делать краски, которые бы художник себе мог позволить. Очень многое. Краски, пигменты вот эти для иконографии делаются из минералов, из камней. И у нас тут очень, очень много для этого, в этом плане очень большие возможности. Икона наша уральская, невьянская, уточним. Вот этим и отличается в первую очередь. Потом ее даже заслуга в чем? Она сохранялась, как говорят, в недрах нашей старообрядческой церкви. Очень давно началось у нас в церкви тяготение к Западу. Стали появляться, начиная с Петра I, реалистичные иконы. Потом это было даже вот так насаждалось очень сурово, грубо. Каноническая икона просто запрещалась даже. И поэтому как таковых школ именно практически по 17 веку уже не осталось. Ну, очень мало было. И первое упоминание вот о Невьянской иконе относится к началу 18 века. Первые образцы и упоминания в летописях где-то. Вот именно как целая школа, целое направление. То есть это когда не один какой-то художник что-то там такое делает, то, что ему нравится, а именно как целое направление, стиль, школа. И очень своеобразная, которая имеет богатые традиции. Древняя, конечно, икона, она более-менее все-таки остается такой еще аскетичной, суровой. Но потом она в 19 веке произошло такое открытие. И к этому времени уже к нашей истории, к нашей народной культуре более стали бережно и трепетно относиться. И вот тут вот как раз вот эта икона, она, что называется, прославилась. То, что действительно целая школа такая вот осталась к тому времени, в 19 веке речи не было такое, чтобы самобытность своей целой школе. И уже поздние образцы мы встречаем, вот в Харитоновской молельне, там видно, явно поработали очень хорошие такие профессионалы, художники с академическим образованием, вероятнее всего, очевидно. То есть вот мне довелось как-то в наших реставрационных мастерских видеть икону архидиакона Стефана, но это просто, знаете, дай бы Бог вот нашим радиослушателям увидеть, но это невозможно описать. Это великолепная икона, очень большая, из иконостаса икона. И вот в облачении архидиакона встречаются такие сюжеты, ну, явно не уральские, такой пейзаж. То есть там облачение набрано из возможных растительных орнаментов, пейзажах. И видно, что там уже это не уральский крестьянин какой-то писал, а человек, который уже знает, что такое античная культура, где-то там встречаются колонны, какие-то беседки с колоннами. Вот. И тем не менее, вот, смотря на такое изобилие технических приемов, эта икона остается очень молитвенной, которая в рамках канона удерживается. И этим она вот удивляет. Очень богатая палитра, очень разнообразная техника, приемы разнообразные. Художник свободно пишется, много. То есть художник себе позволяет, вот именно как художник, буквально все. И тем не менее, вот она она именно не превращается в ту красивость, где вот красота, ну, ради красоты, а лишь бы вот как можно больше каких-то эффектов сделать. Нет, все подчинено главному. Икона, она это та вещь, которая должна быть в храме и помогать нам в богослужении, в молитве. И вот это вот меня больше всего и поражает в этой иконе. Вот ее богатство, оно не мешает молиться, наоборот, оно вот все сосредотачивается на главном.
Батюшка, спасибо огромное. Был очень такой интересный экскурс для того, чтобы мы почувствовали, ну, наверное, всю красоту, хотя мы не видели, да, мы только слышали из ваших уст и вспоминали те образцы икон, с которыми сами каждый из нас встречался. Я думаю, что сегодняшний разговор был хорошим таким стимулом для того, чтобы, во-первых, действительно прочувствовать, как мы встаем перед нашим иконостасом или в нашем родном храме, прихожанами которого являемся. Ну и, конечно же, я думаю, многие почувствовали желание увидеть вот те образцы, пусть репродукции, да, но тем не менее те образцы иконописания, которые оставили нам иконописцы, даже святые русские иконописцы. Так что, батюшка, спасибо Господи. Я думаю, что наша вот такая серия передач, которая посвящена почитанию иконы, продолжится в следующей нашей передаче. А сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Отец Владимир Устинов и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами. Спаси Господи.
Хвалите сон бесплодный.